Книга Деяний святых апостолов, глава 22, стихи с 1 по 11. Мужи, братья и отцы. Словом «мужи» апостол Павел обращается ко всем собравшимся. Отцы – почтительное обращение к высшим из них по положению и старшим по возрасту, а словом «братья» он выражает братскую любовь ко всему своему народу. «Выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Или разрешите мне сказать слово в свою защиту. И когда услышали, что он говорит по-еврейски, они еще более утихли. Вероятно, из собравшегося народа многие совсем не знали Павла, и когда от незнакомца услышали родную речь, то стали слушать его более внимательно. Апостол Павел говорил на языке Ветхого Завета по-еврейски. Он избрал этот язык не только потому, что он был приятен слушателям, но и как следствие своего благочестия и уважения к иудейским законам и обычаям. Павел говорил по-гречески с римским офицером и по-еврейски с иудеями. Если мы хотим, чтобы наше служение принесло должную пользу для Царства Божия, нам надо, подобно апостолу, находить общий язык с людьми. А он пишет о себе: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобресть иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобресть подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона. Не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобресть чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобресть немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, с 19 по 23 стих. Этими словами апостол говорит о нескольких принципах своего служения, а именно: найти общий язык с собеседником, с уважением относиться к людям, быть чутким к их нуждам и запросам и использовать любую возможность поведать им об Иисусе Христе. Эти принципы подходят и нам. Павел также довольно подробно говорит о своем происхождении, воспитании и о первоначальной до обращения в христианство жизни, что он по своему рождению принадлежит к народу израильскому, связан тесными духовными узами с Иерусалимом и по закону направления фарисейского и враждебного христианству. Родившийся в Тарсе Киликийском, не в Иерусалиме и не в Палестине, а в языческом городе, но по происхождению иудей принадлежит к этому народу, а потому несправедливо обвинять его в том, будто он враг ему и учит враждебному. Притом воспитан в этом городе, следовательно, если бы он по причине своего рождения в рассеянии и не очень был привязан к народу своему, то воспитание в Иерусалиме развило в нем привязанность к нему. Эти слова направлены против обвинения, что якобы он, Павел, учит всюду против народа своего. Книга Деяний, 21 глава, 28 стих. Воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила. Гамалиил был самым уважаемым раввином первого века. Его хорошо знали и почитали как человека, знающего закон, и как сторонника умеренных взглядов. Таким образом, Павел представил себя как хорошо образованного иудея, прошедшего школу у лучшего иудейского учителя. Это тот самый Гамалиил, который дал разумный совет Синедриону о непреследовании христиан. Книга Деяний, 5 глава, 34 стих. В то время, когда Павел произносил это слово, Гамалиила, вероятно, уже не было в живых. Тщательно наставленный в отеческом законе или наученный точно соблюдать закон отцов, вследствие такого воспитания был ревнитель по Боге, как и все вы ныне. И как на доказательство своего тогдашнего ревностного отношения к Богу, Павел указывает на свое участие в преследовании христиан, говорит, что мучил последователей учения Иисуса Христа, связывал и отдавал в темницу и мужчин, и женщин. Павел знал, что этими людьми, желающими его смерти, двигали искренние побуждения, и что сам он несколькими годами раньше поступал так же. Апостол Павел всегда стремился найти общий язык со своими слушателями, прежде чем приступить к проповеди Евангелия. Так и нам, проповедникам Слова Божия наших дней, надо прежде всего стремиться к тому, чтобы установить контакт со слушателями. Они охотнее будут слушать, если у нас с ними найдется нечто общее. В свидетельство истинности слов о своем прежнем отношении к христианам апостол ссылается на тогдашнего первосвященника, который, вероятно, был еще жив, хотя и смещен с должности, и на старейшин, то есть членов Синедриона, из которых многие были еще живы и могли засвидетельствовать истинность его слов. «От которых и письма, взяв к братьям иудеям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних, то есть дамасских христиан, привести в оковах в Иерусалим на истязание». Далее Павел рассказывает о том, как он был обращен к Иисусу Христу на пути в Дамаск. Это его повествование совершенно сходно с повествованием евангелиста Луки в книге Деяний, 9 глава, с 3 по 8 стих, за исключением лишь очень небольших различий. Так апостол говорит, что когда он подходил к Дамаску около полудня, его вдруг озарил ослепительный свет с неба. Это явление среди белого дня было явлением чрезвычайным, необъяснимым никакими естественными законами, и оно не было также обманом чувств. Павел говорит и о том, что когда его осиял свет, он упал на землю и услышал голос, говоривший ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он спросил: «Кто ты, Господи?» Он голос сказал: «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Слово «Назарей» в Деяниях 9 глава 5 стих нет, но здесь оно употреблено Павлом к необращенным иудеям. При упоминании перед ними первый раз имени Иисуса, и это слово весьма уместно. «Бывшие же со мною свет видели». Этих слов в Деяниях 9 глава 7 стих также нет. Но здесь апостол говорит об этом с целью уверения в том, что его спутники действительно видели свет. Следовательно, это был не обман и не галлюцинация. «Но голоса, говорившего мне, не слышали». Лука же в своем повествовании говорит, что спутники Павла голос слышали, но никого не видели. Книга Деяний, 9 глава, 7 стих. Опять кажущееся разногласие. Подобное было в жизни Иисуса Христа, когда он однажды молился: «Пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром!» А другие говорили: «Ангел говорил ему». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 28-29 стихи. Следовательно, народ голос слышал, но что этот голос говорил, не понимал, а понимал только Иисус Христос и, вероятно, его ученики, из которых один из них передал смысл сказанных с неба слов. То же было и при общении Павла с голосом, говорившим ему. Павел видел свет, и в свете видел явившегося ему Господа Иисуса Христа, понимал обращенную к нему одному речь и отвечал на нее. Спутники же Павла видели свет, но явившегося в свете Иисуса Христа не видели, слышали голос, но смысла сказанных слов не понимали. Когда апостол Павел услышал слова Иисуса Христа, то спросил: «Господи, что мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». А так как он от славы света того лишился зрения, то спутники взяли его за руку и привели в Дамаск. Главным участником этого чудесного события был Иисус Христос. Павел видел воскресшего и вознесшегося на небо Иисуса Христа. Он признал его своим Господом, осознал свой грех, раскаялся в нем, решил повиноваться Господу Иисусу и посвятил ему всю свою жизнь. Истинное обращение есть результат личной встречи с Иисусом Христом, и оно ведет человека к новой жизни во Христе Иисусе. Книга Деяний святых апостолов, 22 глава, с 12 по 21 стих. Характеризуя Ананию, апостол Павел в своей проповеди говорит, что Анания был муж благочестивый по закону Моисееву, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, следовательно, признанный в своем благочестии всеми, не только христианами, но также и иудеями, неверующими в Иисуса Христа. Этими словами апостол подчеркивает, что он пришел в Иерусалим не за тем, чтобы разрушить веру отцов, но дополнить ее. «Анания пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: „Брат Савл, прозри!“» Краткое выражение самой сущности сказанного Павлу Ананией при прозрении. Далее же Павел более подробно передает слова Анании, сказанные ему после прозрения. «Бог отцов наших, то есть тот Бог, которого чтят и исповедуют все иудеи, в том числе и христиане, предизбрал тебя, как избрал и древних пророков». Книга пророка Иеремии, 1 глава, 5 стих. «Чтобы ты познал волю Его, открытую в Его возлюбленном Сыне Иисусе Христе, увидел праведника и услышал глас из уст Его». Эти слова совершенно естественны в обращении Анании к Савлу и вполне уместны в речи апостола к иудеям. Далее Анания сказал Савлу, что он будет свидетелем перед всеми людьми о том, что видел и слышал, то есть перед народами и царями и сынами Израилевыми. Книга Деяний, 9 глава, 15 стих. Не только перед иудеями, но и перед язычниками. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Этими словами Бог через Ананию сказал Павлу, что он понесет весь спасение в Иисусе Христе всем людям. К повествованию о своем обращении Павел в соответствии с целью этого выступления – говорит о явлении ему Господа Иисуса Христа в Иерусалиме по его возвращении из Аравии, куда он отправился из Дамаска после обращения ко Христу. Эти слова были сказаны Павлом в свою защиту от обвинения в том, будто он враг закона, храма и народа. Апостол говорит, что новое явление ему прежде гонимого им Иисуса Христа было в Иерусалиме, и именно в храме, во время его молитвы. Следовательно, и по обращении в христианство он не разрывал связи ни с Иерусалимом, ни с храмом и его законным богослужением. Так достаточно ясно и убедительно Павел опроверг клевету в том, что он является врагом закона, народа и храма. И в то же время так ясно и убедительно указал путь спасения во Христе. В стихе 14 изложена суть жизни не только апостола Павла, но и жизни каждого христианина вообще. Суть христианской жизни заключается в следующем. Во-первых, познать волю Божию. Главная цель каждого христианина и христианки заключается в том, чтобы знать волю Божию и исполнять ее. Воля Божия открыта в Слове Божьем. Лучшим доказательством возрождения души служит возможность без малейшего колебания по отношению ко всем действиям Божиим говорить: «Да будет воля Твоя! Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение». Евангелие от Луки, 11 глава, 2 стих, 10 глава, 21 стих. Облечься в любовь, припоясаться любовью и раствориться в любви – в этом высшая для нас воля Божия и выполнение этой воли. В этом наша главная нужда и восполнение этой нужды. Будем же познавать волю Божию. Во-вторых, увидеть праведника. Желание каждого христианина и христианки состоит в том, чтобы каждый день жить с воскресшим Господом Иисусом Христом, то есть постоянно иметь общение с Ним. Общение – это деловая или дружеская связь. Всякий, кто имеет общение с Иисусом Христом, соединился со святым Богом, как дитя со своим отцом. Чем ближе мы к Иисусу Христу, тем большей братской любовью связаны мы с членами тела Его. Общение с Иисусом Христом должно подтверждаться общением христиан друг с другом. Лучше терпеть скудость и быть с Христом, нежели вне общения с Ним изобиловать всем житейским. Лучше лишиться всего в мире, нежели потерять Иисуса Христа. Все лишения Он вознаградит сторицею, а лишение Его самого не может быть вознаграждено обладанием целого мира. Библия говорит: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Да будет наше общение с Иисусом Христом постоянным». В-третьих, слушать глаз Божий. Об одном великом проповеднике говорили, что во время своей проповеди он временами замолкал, как бы прислушиваясь к чьему-то голосу. Каждому христианину и христианке надо постоянно прислушиваться к голосу Божьему, Его повелением быть послушными Иисусу Христу. Истинное послушание всегда бывает послушанием безотлагательным и немедленным. В чем должно выражаться наше послушание Господу? Оно должно выражаться в безусловном и чистосердечном принятии Божьего помилования, о котором Евангелие возвещает. Оно должно выразиться в нашей личной вере и в полном подчинении собственной воле, воле Божией. Величие мужей Божьих измеряется их покорностью воле Божией. Некто посчитал, что слова «И сказал Господь Моисею, сделай» повторяются в Священном Писании около 50 раз, и столько же раз повторяются слова «И сделал Моисей, как повелел ему Господь». В доме у одних сестер висел текст, состоящий из трех слов: «Всецело», «Охотно», «Немедленно». Вот так должны исполняться поручения Господа. Всецело, а не частично. Их следует выполнять охотно. Не честь ли это для нас, когда Бог дает нам свое поручение? Охотно же выполним то, что Он поручает нам. Он не требует от нас ничего невозможного. Он не возлагает на нас более того, что мы можем понести. И, наконец, все его поручения следует выполнять немедленно, сразу же. Не при случае, не тогда, когда это удобно для нас, а со всей пунктуальностью. Если мы хотим приносить радость своему Небесному Отцу, тогда пусть эти три слова станут нашим принципом. Если хотим, чтобы жизнь наша была благословенной, всегда надо действовать в соответствии с этими тремя словами. Всецело, охотно, немедленно. Да поможет нам в этом Господь! Книга Деяний святых апостолов, 22 глава, с 22 по 30 стих. Упоминание апостолом Павлом о том, что сам Господь послал его с проповеди Евангелия к язычникам, произвело новый взрыв злобы и ярости толпы против апостола. Тем более, что это, по их мнению, не столько опровергало возведенное на него обвинение, сколько подтверждало его. Иудеи соглашались с тем, чтобы кто-то проповедовал язычникам, но они возражали против дарования Божьей милости язычникам без совершения обряда обрезания и принятия закона. Если бы Павел проповедовал язычникам узы иудаизма, их бы это устроило. Но их приводило в ярость то, что он проповедовал язычникам Божие помилование во Христе. Слово проповеди апостола Павла было прервано злобными криками, сопровождаемыми неистовыми действиями. Озлобленная толпа кричала: «Истреби от земли такого человека, который может говорить такие слова, ибо ему не должно жить! Он не стоит того, чтобы защищать его, когда мы хотели убить его! Он должен умереть!» В своей ярости озлобленные иудеи метали одежды и бросали пыль на воздух. Это выражение дикого фанатизма и ярости, в высшей степени возбужденных против апостола людей. Метали одежды, как бы готовясь побить ненавистного им человека камнями, и бросали пыль, как бы метая камни в него. Когда озлобленная толпа пришла в такую ярость, тысяченачальник повелел ввести Павла в крепость. Между тем трибун заключил из неистовых криков и действий толпы против Павла, что есть какое-то тяжелое преступление за этим человеком, поскольку так кричат против него. Из крика он не мог понять ничего, если он понимал вообще еврейскую речь, но видел, что оправдательное слово апостола Павла как будто еще более усилило возмущение, и, предполагая, что здесь должно быть что-то кроется, приказал бичевать Павла, чтобы через пытку узнать, в чем дело. Бичевание производилось кожаным бичом, в которой были вставлены косточки и кусочки свинца. Лишь немногие выносили его, сохраняя рассудок, а многие умирали во время бичевания. Цицерон говорил: «Связать римского гражданина – злодеяние, бить его – преступление, убить его почти так же ужасно, как отцеубийство». Когда растянули апостола ремнями, бичуемых обыкновенно привязывали к столбу, и это, вероятно, означают слова «растянули ремнями». Тогда Павел сказал стоявшему сотнику: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Апостол указал на двоякое нарушение закона в истязании, которому хотели его подвергнуть. Первое. Он римский гражданин, следовательно, избавлен от телесного наказания, и даже в случае доказанного преступления не подлежит наказанию посредством бичевания. Второе. Было вообще нарушением римского уголовного права, что трибун судебное расследование начал наказанием, пыткой, даже независимо от того, что здесь подлежит суду не раб, а римский гражданин. Это было самовольное противозаконное действие римского чиновника, за которое он сам подлежал наказанию. Сотник, услышав от Павла, что он римский гражданин, подошел и донес тысяченачальнику, говоря: «Смотри, что ты хочешь делать! Этот человек римский гражданин!» Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал: «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал: «Да». Тысяченачальник, купивший сам за большие деньги право римского гражданина, вероятно, усомнился в том, что бедный узник мог иметь столько денег, чтобы купить себе это право. Но Павел сказал ему, что он родился римским гражданином. Тысяченачальник испугался не только того, что хотел пытать Павла, но и того, что связал его, что также не позволялось производить над римским гражданином без предварительного дознания вины. Если впоследствии апостол Павел и был заключен в узы, то уже после дознания вины его перед Синедрионом. Книга Деяний, глава 23. Правда, и здесь вина его осталась невыясненной, но он все же подозревался, и это придавало некоторую законность содержанию его в узах, несмотря на римское гражданство. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, до сих пор тысяченачальник ничего не мог узнать относительно не только виновности Павла, но даже относительно того, в чем, собственно, обвиняют его иудеи. Он слышал только крики и видел проявление ненависти к нему. Для достоверного дознания вины Павла перед народом он повелел собрать Синедрион, чтобы официально и законно выяснить его вину или невиновность. Освободил его от оков на другой день. Лисий не тотчас по дознании римского гражданства Павла снял с него оковы, а только на другой день, когда он должен был явиться перед Синедрионом. Это говорит об упорстве римского чиновника, который хотя и испугался, но не хотел показать свою слабую сторону освобождением тотчас же иудейского узника от оков. Далее Лисий повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону. Это повеление ясно показывало, как римским правительством принижена была власть Иерусалимского Синедриона. Даже в делах религиозных оставалась одна лишь тень самостоятельности. Не только прокуратор, правитель области, но даже простой полковой начальник повелевал собраться Синедриону, этой некогда могучей силе, которая считала себя правомочной распоряжаться не только делами религиозными, но и общественными, над иудеями всего мира, где только они жили. И когда Синедрион собрался, тысяченачальник, выведя Павла, поставил его перед ними в палате заседаний. И, как видно из дальнейшего повествования, сам остался здесь же, вероятно, предвидя бурю. Книга Деяний, 23 глава, 10 стих. Так Бог обратил выпавшие на долю апостола Павла трудности в еще одну возможность сказать слово проповеди иудейским начальникам об Иисусе Христе. Его недоброжелатели сами устроили это выступление перед всем Синедрионом. Если мы будем прислушиваться к нежному водительству Духа Святого, то и мы не упустим возможности поделиться нашей верой в Господа Иисуса Христа даже тогда, когда нам препятствуют. Будем же всегда послушны водительству Духа Святого.